Суспирия.
Мишель Хёрд. Жажда опасности. Глава первая. Саманта. Франко Витале, 35 лет. Саманта Блейкли, 26 лет. Я работаю личным помощником у мистера Витале всего 2 недели, но уже подумываю об увольнении. Боже, он просто невыносим. Принтер снова выдает сообщение об ошибке. Стиснув зубы, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не пнуть эту бестолковую машину.
Живот сводит от голода. Я бы сейчас проглотила целую пиццу в одиночку.
В сотый раз за день раздается телефонный звонок. Я чуть не стану, как щенок, но бросаюсь к столу и хватаю трубку, чтобы ответить на звонок мистера Витали по внутренней связи.
«Да, сэр».
«Где договор?»
Закрыв глаза, делаю глубокий вдох и в четвертый раз объясняю. Принтер выдает ошибку. Жду Энди из отдела IT, чтобы он его починил.
«В компании сотни принтеров. Чтобы договор был у меня на столе через 5 минут».
Рявкает он, повесив трубку.
«Что за несносный говнюк?»
Я работаю в административном отделе Vitale Pharmaceuticals 8 месяцев, и до того, как меня повысили до личного ассистента мистера Витали, я обожала свою работу. Прошло всего 2 недели, нужно время, нужно просто привыкнуть к его манере общения, и все наладится.
Я закатываю глаза.
Внутренний голос подсказывает мне, что ничего не изменится. Мистер Витали из тех людей, кто вечно всем недоволен. В его присутствии сотрудники буквально цепенеют от ужаса. Надо было сразу догадаться, когда после моего повышения коллеги из административного отдела смотрели на меня с таким сочувствием, словно мне вынесли смертный приговор. Раньше, когда я еще работала в административном отделе, наши пути с мистером Витали редко пересекались. Но когда судьба все-таки сталкивала нас, он выглядел так, будто вот-вот свернет кому-то шею. За эти 2 недели в роли его персонального ассистента я поняла одно. Он вечно не в настроении и выходит из себя со скоростью света. Он груб, резок, и ему невозможно угодить. Я отправляю договор на старый принтер административного отдела, к которому у меня еще сохранился доступ, и буквально лечу к лифту. Пока я спускаюсь на 3-й этаж, шевелю пальцами ног в тесных туфлях. Хотя бы секундная передышка для уставших ног. Двери открываются, и я уже несусь к принтеру. Драгоценное время уходит на то, чтобы отыскать среди груды бумаг нужные страницы договора. Сжимая в руках заветные листы, я бросаюсь обратно к лифту.
«Зачем ходить в спортзал, когда работаешь на Франко Витале?»
В лифте я на ходу поправляю съехавшую лямку бюстгальтера. За 2 недели бесконечной беготни я столько сбросила, что мне срочно нужно купить новое белье. Двери открываются, и я пулей вылетаю из лифта. Сердце уходит в пятки, когда взгляд натыкается на рабочий стол.
Черт!
Мистер Витали стоит у принтера во всей своей устрашающей красе, скрестив руки на широкой груди. Он наблюдает, как принтер мучительно выплевывает очередную страницу. Я подхожу к нему и протягиваю документы.
«Вот договор, сэр».
Его темно-карие глаза скользят по мне беглым, но пронизывающим взглядом. Я буквально кожей ощущаю, как его взор прожигает меня насквозь. В такие моменты я чувствую себя червяком. Я и раньше работала с начальниками-самодурами, но мистер Витали превзошел всех. Помню, я буквально потеряла дар речи от его поразительной красоты, увидев его в первый раз. Но от первоначального очарования и след простыл, стоило мне увидеть, как из его кабинета одна за другой выбегали заплаканные ассистентки. Принтер выплевывает последнюю страницу, и мистер Витали молниеносным движением вырывает документ из предательского лотка не отрывая от меня ледяного взгляда. Его голос звучит низко, каждое слово будто приговор.
«Если вы не способны справиться даже с такой элементарной задачей, как печать документов, мисс Блейкли, у нас действительно серьезные проблемы».
Я шумно втянула воздух, наблюдая, как он уходит к себе в кабинет, и едва за ним закрылась дверь, злобно уставилась на принтер. «Ну, конечно, для него ты печатаешь».
«Что случилось?»
Раздается за спиной голос Энди из IT-отдела. Тяжело вздыхая, опускаю уже ненужную копию договора на стол, указывая на принтер. «Кажется, эта железяка вновь объявила мне бойкот. Я все перепроверила, но сообщения об ошибке не исчезают. Хотя для мистера Витали принтер все-таки заработал».
«Давай взгляну».
Энди занимает мое кресло. Его пальцы щелкают по клавиатуре, и не проходит и минуты, как эта железная дрянь оживает.
«Я переустановил принтер. Теперь должен исправно работать».
«Спасибо». Я комкаю ненужный договор в руках и выкидываю его.
«На здоровье».
Когда Энди уходит, у меня звонит телефон. Я быстро поднимаю трубку. «Да, сэр».
«Свяжитесь с мистером Кастро», —
приказывает мистер Витали и вешает трубку. Плюхнувшись в кресло, набираю номер мистера Кастро. Срабатывает автоответчик. Я оставляю короткое сообщение. От напряжения боль в плечах усиливается. Взглянув на часы, вижу, что уже 5. Слава богу. Я быстро набираю добавочный мистера Витали.
«М?»
— отвечает он. Мистер Кастро не отвечает. Я оставила сообщение с просьбой перезвонить вам. В трубке слышатся гудки. Я делаю глубокий глоток воздуха. Мой босс — ходячее воплощение бестактности. Меня это просто выбешивает. Снова набираю добавочный. Жду, когда он, как обычно, начнет рявкать в трубку, затем говорю: «Сэр, уже 5 часов. Я ухожу домой. Хорошего вечера». Не дав ему пробурчать что-либо в ответ, бросаю трубку. Сладкое чувство торжества накатывает на меня. Я положила трубку первой. Выключив компьютер, достаю сумку из нижнего ящика. Когда я уже поднимаюсь с кресла, дверь кабинета мистера Витали с грохотом распахивается, и он рявкает:
«В мой кабинет! Сейчас же!»
«Боже, что еще?» Я ставлю сумку на стол и с тяжестью в животе направляюсь в его кабинет, или, как я мысленно именую это место, камеру гнева. Мистер Витали замер у панорамных окон с видом на Манхэттен. Он выглядит как бог. Белоснежная рубашка и безукоризненно сидящий пиджак подчеркивают атлетические плечи. В редкие мгновения я ловлю себя на мысли, что он очень красив.
Но стоит ему заговорить, как это наваждение рассеивается без следа.
Когда, наконец, воцаряется тишина, я осторожно спрашиваю: «Сэр?» Не удостоив меня взглядом, он глухо бросает через плечо:
«Миссис Росс уверяла меня, что вы очень трудолюбивы».
Брови непроизвольно искривляются в изумлении. «Мне нужно что-то ответить или лучше промолчать?» Скрестив руки на груди, он, наконец, поворачивается и пронзает меня оценивающим взглядом, от которого внутри все сжимается в тревожном комке.
«Я дал вам 2 недели, чтобы вы могли адаптироваться к новой должности».
Прищурившись, он изучает меня тем проницательным взглядом, от которого невольно съеживаешься, будто провинившийся ребенок перед директором.
«У меня нет лишнего времени. Поэтому я прошу вас о следующем. Запомните, мои распоряжения должны выполняться мгновенно».
«Но Энди нужно было переустановить принтер на компьютере». Мой голос предательски дрожит, выдавая напряжение.
«Отговорки меня не интересуют», —
резко обрывает он меня.
Вы здесь для того, чтобы облегчать мне жизнь, а не усложнять ее. Если возникают проблемы, вы обязаны их решать.
Подавив порыв скрестить руки на груди, я стискиваю пальцы в кулак и через силу произношу. «Да, мистер Витали». Бровь непроизвольно взлетает вверх. Он просто невыносим. «Это все, сэр?»
Он качает головой.
«Ваш рабочий день не ограничен временными рамками с 9 до 5».
«Что?» Резким движением головы он кивает в сторону двери.
Его жесткий голос ясно дает понять, что вопрос закрыт. Потом он невнятно бросает: «Что ж, если переработки вам не по нраву, пожалуйста, пишите заявление об увольнении».
В груди закипает гнев. Но, не подав и виду, я произношу: «Я не отказываюсь от переработок, но я была бы вам крайне признательна, если бы вы информировали меня о задержках заранее, скажем, с утра, чтобы можно было скорректировать планы на вечер». «Планы? Ха, я живу как отшельник». «Но об этом ему знать не обязательно. Мне нужно лишь элементарное уважение — предупреждать меня заранее, чтобы я могла до последнего верить, что смогу пойти домой в 5». Лицо мистера Витали искажает раздраженная гримаса. Кажется, что он вот-вот взорвется, но затем он лишь резко кивает.
«В обозримом и непредвиденном будущем вы будете работать с 7 до 7».
12 часов? Он что, свихнулся?»
Он обращает внимание на кипу папок и бумаг на его столе и мямлит:
«Не переживайте, сверхурочные оплачиваются».
Как только я слышу, что сверхурочные оплачиваются, гнев во мне тут же стихает. Деньги всегда кстати, как раз хватит, чтобы погасить кредитку. Бэушный холодильник, купленный сразу после моего переезда в Нью-Йорк, на прошлой неделе испустил дух. Пришлось влезть в долги, чтобы купить новый.
«Мне сегодня нужно задержаться?» — спрашиваю я. Мистер Виталий тяжело вздыхает, бросив на меня быстрый взгляд.
«Да, возвращайтесь к работе».
Выйдя из кабинета, я захлопываю дверь. Живот предательски урчит. Сегодня я совсем ничего не ела. Зато сверхурочные оплатят.
Я сажусь за стол и включаю компьютер. Открыв почту, вижу, что мистер Витали уже успел настрочить 8 писем, и я снова ухожу с головой в работу, решив доказать ему, что я чертовски хорошая ассистентка.
Глава 2. Франко. Закончив разговор с Сальвадором Кастро по поводу медицинских поставок, я встаю из-за рабочего стола. На ходу набрасываю пиджак на плечи и иду к двери. Выйдя из кабинета, ловлю урчание пустого желудка личной помощницы. «Вы можете идти», — бормочу я и без лишних слов направляюсь к лифту. Едва уловимое бормотание за спиной заставляет меня резко остановиться. Я смотрю на мисс Блейкли, осознавая, что последние 2 недели она методично испытывает мое терпение, и поднимаю бровь. «Вы хотите что-то сказать, мисс Блейкли?» Она берет сумку и подходит ко мне с весьма недовольным видом. «Если в следующий раз задержите меня до 9, будьте добры, хотя бы накормите меня». Бросив на нее суровый взгляд, я жестко говорю: «Неужели вас не научили пользоваться доставкой?» Ее брови сдвигаются к переносице. «Я умею заказывать еду». «Тогда то, что вы ничего не ели сегодня, исключительно ваша заслуга». «Боже, я уволю ее. Почему же, черт возьми, так трудно найти компетентного помощника?» Она проходит мимо меня и говорит: «Значит, за рабочим столом можно есть? Я этого не знала. Так гораздо удобнее. Хорошего вечера, мистер Витали». Стиснув зубы, следую за ней к лифту. Клянусь, она просто пустоголовая кукла. Когда я впервые увидел ее, она была так ослепительно красива, что я чуть язык не проглотил. Светлые волосы, всегда уложенные мягкими локонами, зеленые глаза, выделяющиеся на фоне фарфоровой кожи. А как ей идут веснушки, рассыпанные по переносице? Не говоря уже о ее идеальных формах. Все на месте. А попка так и манит мою ладонь, особенно когда она накосячит или выбесит меня. Но за последние пару недель влечение развеялось, ведь она только и делала, что доводила меня до белого коленя. Мы заходим в лифт. Я улавливаю тонкий шлейф ванильных духов, ведь она стоит очень близко ко мне. Ее макушка едва достает до моего подбородка. Без каблуков, наверное, она была бы мне по плечо. Она переминается с ноги на ногу. Похоже, туфли доставляют ей дискомфорт. В лифте повисает густая напряженная тишина, пока мы спускаемся на первый этаж. Как только двери открываются, она устремляется к выходу. Я бросаю ей вслед. «Принесите удобную обувь на смену, чтобы надевать, когда сидите за столом. Может, тогда и настроение у вас улучшится. Перестанете быть такой капризной». Цокот ее каблуков резко обрывается. Она поворачивается ко мне, едва сдерживая гнев.
«Я всегда относилась к вам с уважением, мистер Витали. Может, вам стоит последовать собственному совету и сменить обувь, раз уж это вы вечно не в духе?»
Она поворачивается, и ее светлые волосы рассыпаются по плечам. Расправив плечи и высоко подняв голову, она направляется к выходу. «Меня переполняет злоба. Как она посмела бросить вызов мне, своему начальнику? Кажется, дерзости в ней больше, чем ума. Если бы она знала, кто я на самом деле, один из главарей Коза Ностра, может, тогда до нее бы дошло, насколько смело или глупо она себя ведет. Мои сотрудники живут в абсолютно другом мире. Для них мафия — это крестный отец, не больше». Покачав головой, я двигаюсь к выходу. Там меня ждут мои охранники, Лоренцо и Майло. Когда я в Vitali Health, моей компании по поставкам медицинского оборудования, они дежурят в помещении для охраны. Они со мной с 18 лет и уже стали семьей. «Вы не можете ее уволить», — напоминает Майло. «В этом году вы сменили 4 помощниц. Если и 5-ю выгоните, это дурно скажется на репутации». Я качаю головой, бормоча. «Если в последующие 2 недели она не соберется, я вышвырну ее ко всем чертям. Тогда ты займешь ее место». «Ни за что», — фыркает Майло. «Лучше пулю слови, чем подписаться на такую пытку». Я хмурюсь. «Хочешь сказать, что работать со мной — сущий ад?» Мы выходим из прохладного здания в знойный вечерний воздух. Господи, когда уже наступит зима? Майло, ухмыляясь, распахивает заднюю дверь Мерседеса.
«Только в офисе».
Я перевожу взгляд на Лоренцо, который до сих пор не проронил ни слова.
«Ты с ним согласен?»
Он складывает руки в универсальном жесте, я в этом не участвую.
«Я Швейцария».
Я опускаюсь на заднее сиденье бронированного гелика, вздыхая. «Знаю, со мной непросто работать. Я пытался быть мягче со своими сотрудниками, но ничего не выходит. Стоит мне расслабиться и начать вести себя с ними дружелюбно, как они тут же косячат, и я срываюсь. Замкнутый круг». Сев за руль, Лоренцо спрашивает.
«Куда?»
«В Парадисо. Остальные капо держат банальные стриптиз-клубы, казино или ночные бары. Я же владею Парадисо. Клубом для взрослых, где разрешено все, если члены клуба подписали согласие. Там есть приватные комнаты, а за безумные деньги можно брать взрослые игрушки, какие только существуют на рынке. Хотя я владею клубом, где стираются все границы, я сам никогда ни в чем не участвую. Через камеры видеонаблюдения, установленные для того, чтобы в клубе никто не умер, я видел, на какие странные вещи способны люди». Майло заезжает на охраняемую парковку за клубом. Выйдя из машины, я прохожу в клуб через черный вход, который охраняется моими людьми. В вопросах безопасности я не терплю компромиссов и трачу на защиту своего бизнеса баснословные суммы. Я сразу же направляюсь в свой офис, чтобы переодеться. Весь персонал носит черную униформу, брюки карго и черные водолазки. На лицах балаклавы с изображением черепов, скрывающие их лица. На водолазках сотрудников слово «Парадисо» напечатано серебряным шрифтом, а на моей — золотым. Это единственное, что отличает меня от них. Облачившись в форму, я натягиваю балаклаву и выхожу проверить персонал. Мало кто знает, что я владелец «Парадисо», и мне пока не хочется ничего менять. По пути в комнату для охраны я скольжу взглядом по серым стенам в черной плитке. Интерьер, выдержанный в темных тонах, придает клубу атмосферу запретного места. Приступив порог комнаты для охраны, я обвожу взглядом свою команду, а затем смотрю на многочисленные мониторы. «Все хорошо?» Осведомляюсь я, наблюдая, как миссис Гилберт в сопровождении двух мужчин, явно вдвое младше нее, заходит в комнату. Пока ее муж пребывает в уверенности, что она играет в боулинг с подругами, она приходит сюда предаться совсем иным развлечениям. В моем распоряжении достаточно компромата на всю нью-йоркскую элиту, чтобы похоронить их всех. «Да, сэр», — отвечает Брайан, поднимаясь с кресла и направляясь ко мне с планшетом в руках. Он показывает мне экран и говорит: «У нас два новых члена. Проверку прошли, сегодня их первый визит. Членство мистера Дюгрея аннулировали, так как он устроил драку с мистером Бишопом из-за того, что тот отказался быть связанным во время секса». Я снова смотрю на мониторы. Взгляд задерживается на экране, где двое членов просто обнимаются на кровати. Я замечаю подобное все чаще. Иногда людям просто нужно, чтобы их обняли. Я киваю, пока Брайан обо всем мне докладывает. И когда он заканчивает, выхожу из комнаты для охраны и отправляюсь на обход клуба. Когда «Парадисо» только открылся, я лично проверял всех членов клуба. Но со временем я делегировал эту обязанность Брайану. Иду в главный зал, где члены клуба могут общаться друг с другом за напитками. Плюшевые диваны, круглые столы с высокими стульями, папоротники, смягчающие мрачный интерьер. Убедившись, что все в порядке, я возвращаюсь в кабинет. Пора заняться делами. Витали Хелф и «Парадисо» — мои единственные законы бизнеса. Помимо них, у меня есть автотранспортная компания, которую я использую для перевозки оружия под видом кондиционеров для Ренца, моего ближайшего друга и Капо. С другими главарями Коза Ностры, Дарио, Анджело и Дамиано, меня связывают прочные отношения, но Ренцо для меня как брат. Хотя мои легальные компании приносят стабильный доход, основное состояние я делаю на печати фальшивых денег для Сальвадора Кастро и Лины Диас. Взамен они поставляют мне медицинское оборудование. От рассвета до глубокой ночи я адски занят на работе. Я позволяю себе отдохнуть только когда играю в покер с другими главарями Коза Ностры или когда они устраивают какие-нибудь мероприятия. Видимо, бесконечная работа — главная причина, почему в 35 я все еще не обзавелся семьей. Ну и тот факт, что я терпеть не могу большинство женщин из моего круга общения. Сидя за столом, я ловлю себя на мысли о мисс Блейкли. Давно меня так сильно не выводили. Честно говоря, дело не только в ее медлительности. В этой женщине есть что-то фальшивое. Ненавижу, когда люди притворяются кем-то, кем они не являются. Я поручил Майло проверить ее. Но она чиста. Мисс Блейкли жила спокойной, скучной жизнью в Хьюстоне до переезда в Нью-Йорк. У нее даже нет ни одного штрафа за нарушение ПДД. Но чуйка подсказывает мне, что она что-то скрывает. Меня бесит, что она не покидает мои мысли. Покачав головой, заставляю себя сосредоточиться на работе.